Ну ладно, я пока, значит, как в прошлый раз я сделала комментарий к медитации, так и, значит, на этот раз я тоже сделаю комментарий к прошлой медитации, потому что она у нас была необычная, пошла совершенно по новому способу, причем совершенно неожиданно, даже для меня, для самой было неожиданно. Ну, вот так уж пошло. Вот. Ну, я, конечно, сразу вспомнила, что чуть ли не 20 лет тому назад Вера Валентина такой способ использовала в своей малой группе. Вот. Ну, я так никогда не медитировала, да и потом Вера Валентина тоже перешла к привычному способу. Но тогда, во-первых, мы еще не работали, по-моему, с новым праническим потоком.
Да, это до...
Это в самом начале, да. Это в 2000-м. Угу. Это где-то в 2000-м году. Я даже помню, где занятия по вас тогда проходили. Вот, значит... Вот. Ну и снизу, по-моему, токи тоже еще не проводили.
Нет.
Не проводили еще снизу, да. То есть, в общем, тогда как-то вот оно у нас как-то непонятно было.
Было непонятно.
Совершенно непонятно, что к чему, да, то есть. Поэтому, в общем, переключились на вот.
Оставили,
да, уже вот нарабатывать этот способ, которым мы пользуемся. Ну, вот, собственно, все время сейчас пользуемся. Вот, значит, ну, вот на прошлом занятии медитация получилась очень интересная. Значит, ну, очень была интересная реакция слушателей. Ну, во время самой медитации я, конечно, ничего не разглядела, потому что мне было как бы не до того. А вот когда Вера Валентиновна вела практическое занятие свое, а я потом, значит, послушала, там уже, естественно, спокойно все посмотрела. И, значит, стало видно, кое-что видно, ну, не то, насколько я не знала, кто там на занятии был, и как и что, но так примерно было видно, что... Значит, несколько человек эту медитацию восприняли просто вот, ну, с восторгом, просто вот настолько вот им прям вот легло на душу, что вот, вот. Но у большинства опять сбились старые настройки. То есть я за последнее время уже который раз сбиваю вам старые настройки, и правильно делаю, и еще буду. Значит, но, значит, вот сбились старые настройки, но, значит, вместо того, чтобы попытаться настроиться на новый лад, попытаться настроиться на новый лад, значит, вот несколько человек стали совершенно, вот, ну, какие-то старые канальчики были наработаны, вот стали между ними метаться. Вот по этому канальчику никак не проходит, по этому не проходит. То есть вот, ну, как-то вот что-то как-то пропихнуть. Понимаете, вот очень важно, мы уже неоднократно мы про это говорили, и на консультациях мы про это говорим часто сейчас, что вот... Ну, надо шире как-то вообще вот учиться медитировать и вообще работать, чтобы не только вот какой-то один способ вот как-то приспособиться, как-то ток пропихнуть, ну и слава Богу. Поэтому вот имейте в виду, ну, опять же, у кого как получится, но вот просто я вот рассказываю ситуацию. Вот. Ну, значит, теперь продолжим. Про Византию. Там у нас тоже будет интересная очень медитация. Я даже не знаю, что, как и что получится. Но, как говорится, за вкус не ручаюсь. Но горячо будет. Вот, значит, по Византии. Мы с вами по истории добрались до середины 9 века. Значит, к этому времени, значит, империя прошла через несколько серьезных кризисов. Значит, я о них говорила. Но сумела решить самые сложные внутренние проблемы, правда, за счет, в значительной степени, за счет потерь внешних. Я вам советую посмотреть в интернете карту Византии, сколько к этому времени у нее осталось, что и где. Ну, как я уже отмечала, к середине IX века уже сложилась византийская национальность. Империя после периода иконоборчества вновь обрела религиозное единство. Ну, ереси, конечно, у нее по-прежнему какие-то возникали, но они уже были какие-то такие более мелкие, менее значительные, и уже, в общем, как-то с ними уже легко справлялись, так или иначе. Значит, империя вновь обрела религиозное единство, обрела политическое могущество и величие духовной жизни. Ну и, наконец, она стала чисто Восточной империей. Затем в следующий период, с 867 до 1056 года будет править так называемая Македонская династия, при которой империя достигнет вершины своего могущества. Но об этом мы с вами будем говорить на следующей лекции. А сейчас, сегодня мы, прежде чем двигаться дальше, мы посмотрим подробнее происходившее в эти века, ну, с метаисторической точки зрения, что же на самом деле там происходило. Самое главное, что именно за этот период времени в общих чертах сложилась общая христианская метакультура и более отчетливо оформилась ее восточно-византийская ветвь, православная метакультура. Хотя до окончательного расхождения с западной, то есть с папской ветвью христианской метакультуры дело еще не дошло, и до Великой Схизмы еще около двух веков, но, тем не менее, вот уже восточная ветвь, византийская ветвь оформилась уже практически полностью, все в ней сложилось. И в этой православной метакультуре окончательно сложился опорный эгрегор. Ну, мы с вами знаем, что любая метакультура, она должна опираться на какой-то эгрегор более плотный, чем сама метакультура. И этот эгрегор по своей природе был религиозно-государственный, и его организационная и ритуальная составляющие уже практически полностью оформились и в государстве, и в церкви. Ну, организационная структура Византийской империи IX века, я выложу в интернете картинку, схему, как организационная структура устроена. Значит, а церковь и духовенство, там, значит, все было значительно сложнее. В свое время еще император Юстиниан написал предисловие к сборнику юридических кодексов, изданных под названием «Шестая новелла». В нем он высказывал мнение о том, что величайшими дарами, которые Господь в своей любви к человечеству послал людям, являются религия и империя, поскольку первая служит делам Божьим, а вторая – делам земным. Ну, византийцы разделяли его убеждения, многие из них сравнивали империю с человеческим телом, а церковь с душой. Вполне естественно, что при таком отношении простые люди были столь же близки и религии, и церкви, как императоры духовенства. Каждый новообращенный понимал, что лучшая жизнь на земле и спасение души в будущем зависит от его стремления жить в соответствии со всеми канонами новой веры. А эта убежденность, в свою очередь, приводила к тому, что он приписывал особую важность христианскому учению. Вера в то, что теологическая ошибка может помешать душе христианина попасть в Царствие Божие, прочно вошла в разум византийцев и осталась там на протяжении всей истории империи. И в результате, даже в последние годы ее существования, всякий, кто исповедовал христианство, интересовался делами церкви так же основательно, как первые неофиты. Более того, само устройство империи помогало упрочить связь между церковью и государством, так что они играли практически равнозначные роли в установлении законов, по которым жили люди. Ну и поэтому, собственно говоря, вот тема ереси и разномыслий приобретала такую остроту, потому что вот это как всех касалось, и все этим интересовались. Общецерковные законы устанавливались на Вселенских соборах церкви, и к IX веку, после 7 соборов, все основные вопросы учения были разрешены. Ну и в итоге приблизительно до середины XI века эти собрания, вот эти Вселенские соборы, стало посещать так мало священников, что они утратили свой обычный международный характер. Самым важным из всех было, конечно, первое заседание Вселенского собора, потому что на нем утвердили порядок действий, которому надлежало следовать в дальнейшем. Мы в свое время об этом говорили. Константин Великий, как председатель, проявил инициативу и организовал дебаты по образцу Римского сената, оставив за собой роль модератора, ну, по сути дела, роль, ну, то есть управляющего процессом проведения собора. Этот обычай закрепился, и византийским императорам предоставлялась возможность оказывать на дела церкви большее влияние, чем правителям других христианских государств. Если император не мог лично присутствовать на соборе, он имел право назначить, кого пожелает, в качестве своего представителя. Поначалу папа и его легат считались вторыми по важности после императора на этих собраниях. Но, несмотря на то, что папе разрешалось голосовать раньше императора, окончательное решение Вселенского собора должен был обязательно подписать император, а не папа. Естественно, вследствие этого люди предположили, что император несет основную ответственность за решение в вопросах веры, так же, как и за борьбу с ересью. Император играл столь важную роль в делах церковных, что в церкви его трон, часто из чистого золота, стоял рядом с троном патриарха, это в Восточной церкви, и его приглашали выполнить некоторые особые действия во время религиозных церемоний. Так, например, с ранних времен он появлялся на пасхальной службе, закутанном в белые бинты в сопровождении 12 спутников, ну, как будто как Иисус и 12 апостолов. С X века император ходил ладаном в высоком алтаре в течение рождественской службы. Во время Великого Поста он возглавлял в церкви шествие вокруг высокого алтаря, кроме того, выполнял некоторые обязанности в вербное воскресенье и Великий Четверг. Тем не менее, император не мог навязывать свои взгляды церкви, если они противоречили взглядам духовенства. Церковь оставалась относительно независимой в вопросах учения, и хотя и существовала под покровительством императора, все же имела власть, равную его власти. Но даже при этом, возводя патриарха Константинопольского на пост главы православной церкви, император мог заявить: «Этот человек назначается патриархом Константинопольским милостью Божией и нашей императорской власти, которая происходит от милости Божией». Ну и патриарх не мог отлучить императора от церкви. Основной закон православной церкви был выработан, если не обстоятельно, то в основных вопросах, в IV и V веках, но небольшие изменения вносились на протяжении всей византийской истории. Решение использовать юлианский календарь, придуманный на заре Римской империи, то есть начинать религиозный год одновременно с мирским 1 сентября и считать год от предположительной даты сотворения мира, 5509 года до новой эры, это решение принималось церковью, а не императором. Начинать год 1 сентября в Византии стали около 462 года, но официально это было признано в 537 году. Ну а официальный византийский календарь был утвержден императором Василием II только в 988 году и использовался вплоть до падения империи в 1453 году. Значит, официальный византийский календарь совпадал с юлианским календарем, отличаясь только названиями месяцев, которые были переведены с латыни на греческий язык. Также церковь отвечала за разделение территории на провинции, власть в которых передавалась митрополитам. Назначалось 5 патриархов. Трое находились в древнейших городах империи, в Риме, Антиохии и Александрии, двое в новых городах, Константинополе и Иерусалиме. Ну, Иерусалим был для христианства новым городом. Рим, как старейшая столица, имел превосходство над остальными вначале. Константинополь, как новая столица, считался вторым, но в своем положении нового Рима часто выполнял обязанности, ранее возлагавшиеся на старый Рим, и к нему перешли привилегии и почести последнего. Когда в VII веке Александрия и Антиохия были захвачены арабами и включены в состав мусульманской империи, эта потеря весьма содействовала возвеличиванию патриарха Константинопольского. Его положение также было немало усилено в 732 году решением императора Льва III передать Южную Италию, Грецию и Иллирию из-под контроля Рима под контроль Константинополя. Эта перемена вызвала возмущение папы, неприязнь между лидерами двух церквей росла в результате иконоборческих противоречий. Вражда достигла апогея в конце VIII столетия, когда Карл Великий воспользовался размолвкой и заставил папу короновать его императором Запада. Этот шаг очень разозлил императора Византии, поскольку не только наносил оскорбление его достоинству, но и бросал вызов претензиям православной церкви на то, чтобы ее признали верховной властью. Отношения между ними все ухудшались и были окончательно испорчены в 1054 году, когда взбешенный папский легат кардинал Гумберт бросил буллу об анафеме на серебряный алтарь собора Святой Софии и в гневе удалился. Император Мануил I, 1143-1180 год, пытался, правда, безуспешно провести примирение, что привело к последней размолвке между православием на Востоке и католичеством. Ну, мы еще будем говорить о Великой Схизме, это отдельная история, пока мы до этого еще не дошли. В византийские времена патриарх Константинопольский жил в роскоши. Он располагал жильем в соборе Святой Софии и в примыкающих зданиях, обладал и личным дворцом. В его привычках было завтракать в одном из этих жилищ после утренней службы в соборе. Он часто принимал там императора. Кроме того, патриарх владел несколькими кабинетами и залами для заседаний, в которых вместе с собранием священников, известным как Священный Синод, занимался делами церкви. Только епископы Константинопольские имели право служить на нем, но когда церковные владения были поделены на провинции, названные митрополиями и управляемые митрополитами, а те на епархии, порученные заботам епископов, и митрополиты, и автокефальные, то есть автономные епископы, призывались на такие собрания, собрания Священного Синода. Митрополитов назначал патриарх, который выбирал их из трех кандидатов, предложенных Священным Синодом. Митрополиты назначали своих епископов аналогичным образом, выбирая их из списка трех имен, составленных местным синодом. Однако некоторых епископов назначал сам император, и они, соответственно, не подчиняли своему митрополиту. Такие автокефальные епископы имели большое влияние в Священном Синоде. Чтобы получить право быть избранным епископом, священнику должно было исполниться 35 лет, ему надлежало знать псалтырь наизусть. Кроме того, требовалось хорошее образование. Вначале женатый мужчина мог претендовать на высокий пост, но при условии, что его жена покинула его, удалилась в монастырь и стала монахиней. Но вскоре только монахи стали считаться подходящими на должность епископа, митрополита или, превыше всех, патриарха. Разделение на черное духовенство – то есть тех, кто принес монашеский обет, и белое, то есть приходское духовенство, представителем которого позволялось жениться, до сих пор сохранилось в православных общинах по всему миру. Ну и в нашей православной церкви тоже. Большинство законов, изданных церковью, были собраны в книге, названной «Номоканон», состоявшей из 14 разделов. В ней говорилось о различных вопросах, начиная с чисто религиозных и заканчивая управлением церковной собственностью. 85 дополнительных пунктов говорили об учении, а заключительный раздел содержал перечень светских законов, распространяющихся на церковь. Весь кодекс базировался на своде законов, которые были собраны в книгу в VI веке Иоанном Схоластом из Антиохии. И вскоре пересмотрены и обсуждены патриархом Константинопольским. Помимо дальнейшего распространения истинной веры, неослабевающей борьбы с сложными учениями, управления собственностью и в некоторых случаях отправления правосудия в соответствии с христианскими постулатами, основная обязанность церкви, по крайней мере в том, что касалось мирян, заключалась в способности подтвердить обещание лучшей жизни для всех верующих на этом свете и на том. Именно это обещание давало церкви право вмешиваться во все сферы будничной жизни. В такой мере ей удалось улучшить удел ущемленных в правах. Женщин, больных, бедных, которых обнадеживали вечным блаженством в небесах. Также это обещание способствовало тому, что византийцы стали придавать большое значение спасению души, а не физическому или материальному благополучию. Эти взгляды определяли их отношение к жизни и обусловливали их поведение, заставляя обращаться к церкви по любому вопросу. Церковь воспользовалась этим, чтобы принимать живейшее участие в жизни верующих. Крестить их в баптистерии или в церкви, проводить через обряд конфирмации, обычно в специальном зале, примыкающем к баптистерию, венчая их в Большом соборе, приходской церкви или домовой часовне, осуществляя последнее помазание, когда они лежали при смерти, и погребая усопших на кладбище или в личных мавзолеях. Кроме того, церковь благословляла дома, в которых жили верующие, как и их скот и поля, проводила праздник урожая для крестьян, благословляла рыболовов перед выходом в море и проводила похожие церемонии в местах, где хранились запасы еды и питья. Таким образом, церковь управляла человеческой мыслью и воображением, и многие века служила им проводником в жизни. Из-за массовой нищеты в городах раздача милостыни быстро стала одной из основных функций церкви. Однако нуждающихся все равно оставалось много. Так, в VII веке патриарх Иоанн Александрийский после долгих уговоров принял в дар от богатого землевладельца дорогое одеяло, а ночью, завернувшись в него, не мог уснуть и спрашивал себя, сколько людей в эту минуту стучат зубами от холода. Дождавшись рассвета, он встал, отправился на рынок и продал свое одеяло. Это ему не составило труда. На вырученные деньги он купил 144 одеяла, которые на закате раздал многочисленным бродягам в городе. Это вопрос о милости. Церковь основывала, укомплектовывала персоналом и содержала сиротские приюты, богадельни, дома для престарелых, благотворительные аптеки и больницы. Ее примеру последовали императоры, члены их семей и придворные. Так Михаил IV, который правил с 1034 по 1041 год, не остановился на организации приюта для бедных и построил еще большой, красиво обставленный дом для блудниц. Когда его закончили, император, надеясь спасти их души, сообщил им, что все, кто желает покончить с проституцией, но боится нищеты и лишений, могут стать монахинями, жить в довольстве и больше никогда не испытывать нужды в доме, который он им дарит. На удивление, многие на это согласились. В начале XII века Иоанн II Комнин, который правил с 1118 по 1143 год, основал в Константинополе организацию, воплотившую самые передовые идеи из области медицины. Она состояла из двух больниц, одной для мужчин и одной для женщин. В каждой насчитывалось 10 отделений по 50 коек. В обеих одно отделение отводилось под хирургию, и одно предназначалось для тех, кто нуждался в долгосрочном уходе. В штат входили 12 мужчин-врачей и только одна высококвалифицированная женщина, а также женщина-хирург. У каждого мужчины-врача было 12 обученных ассистентов и 8 помощников, а у женщин-врачей всего 4 ассистента и 2 помощника. Также в штате числились 2 лекаря, которые лечили легких больных в бесплатной амбулатории. Пациентам по желанию предлагалось вегетарианское меню. К больнице была прикреплена школа, в которой учили на врачей сыновей персонала. Кроме того, в организацию входили дом престарелых, дом для больных эпилепсией и дом для незаконно рожденных детей и сирот. Две церкви, выстроенные на ее территории, заботились о духовном благополучии персонала и пациентов. Это для того времени это были абсолютные новости, то есть это вот впервые такое вот делалось. Императоры и семьи, придворный простой народ выказывали свою преданность церкви, осыпая ее подарками. Как правило, это были иконы, драгоценные сосуды, красиво оформленные списки Евангелия, церковный утварь и одеяния, оставленные в наследство деньги или земельные угодья. В результате вскоре церковь обогатилась, получив обширные владения и дорогие предметы непередаваемой красоты, и решила, что будет полезно поручить большую часть земли заботам управляющих, хотя иногда император вмешивался в ее дела и предоставлял церковную землю в собственность мирянину, чтобы тот ее возделывал. И тот получал право оставлять себе в качестве благодарности за управление имением часть полученного от него дохода. В XI веке церковь ввела правила для всех, кто возделывал ее земли, по которым они должны были выплачивать своим епископам особый налог, предоставляя часть его натуры, а часть деньгами. Хотя этот налог способствовал улучшению без того солидного благосостояния церкви, провинциальное духовенство в основном не смогло извлечь из него пользу. И приходские священники, и капелланы богатых землевладельцев оставались унизительно бедными. Многим приходилось работать в поле рядом с беднейшими прихожанами, чтобы выжить. Тому, кто служил в должности капеллана богатому землевладельцу, не проживавшему в своем имении, приходилось еще хуже, чем приходским священникам, поскольку его хозяин, или даже несколько хозяев, считали его прикрепленным к часовне, в которой он проводил богослужение, и поэтому полагали, что он почти как раб должен продолжать службу, даже если часовня перешла в собственность к новому владельцу вместе с проданным имением, которому она принадлежала. До VI века разница между богатой и бедной приходской церковью четко отражалась в том, во что облачен священник, проводящий богослужение, поскольку до этого времени светская одежда ничем не отличалась от одежды духовенства. Каждый человек носил то, что соответствовало его статусу и возможностям. Однако в VI веке возникло цивильное платье, римская тога уступила место одежде другого стиля. Священники отказались следовать веяниям моды, с того времени приняв только мантии, которые стали считаться церковным облачением. Изменение заняло несколько десятков лет. Так, например, на мозаиках VI века в Равенне священники, стоящие рядом с императором Юстинианом, изображены в простых белых одеждах, не очень отличающихся от тог. С того времени достаточно строгие церковные ризы носились с определенными отличительными знаками. Омофор, разновидный шарфа с вышитыми крестами, стал частью одеяния епископа. Вскоре его начали носить со шелковым стихарем, основной туникой и петрохилью, и прямоугольным куском материи, изначально бывшим носовым платком, спускавшимся до колен. Кроме того, у епископа был жезл, а на голове митра. На шее у него висел наперсный крест. Диаконы носили особый тип шарфа – ораль, в виде длинной ленты, спадающей с левого плеча. Епископы надевали епитрахиль, которую можно тоже описать как ленту, прижатую на талии поясом, а также вышитые на рукавнике поручи и ризу. Поначально только патриархам дозволялось заменить саккос – короткую тунику с разрезами по бокам, отличающуюся богато украшенными рукавами – заменить саккос на ризу. Однако со временем и митрополиты, а потом и священники получили разрешение сделать это. Роскошь церковных облачений достигла апогея в X веке. Тогда к парчевым или бархатным ризам, которые носили священнослужители, добавилась кайма, зачастую украшенная драгоценными камнями, перегородчатой эмалью, вышивкой из золотых и серебряных нитей, а также переливающиеся разноцветные шелка. Не менее великолепные алтарные покрывала, оклады иконы Евангелия сияли в свете бесчисленных свечей в золотых, серебряных, медных и бронзовых подсвечниках. Некоторые из них стояли в алтаре, другие покрупнее, с основанием в виде больших шаров или львиных лап в помещении церкви, а бронзовые кольца различных размеров подвешивались к потолку на цепях и служили канделябрами. Тем не менее, центром всеобщего внимания оставался алтарь, сверкающий множеством крестов, потиров, дискусов и ложек искусной работы. Металлические опахалы использовали, чтобы сгонять мух с реликвий и развеивать фимиам. Кадилы всевозможных форм и размеров также добавляли красоты внутреннему убранству. Ну и если сердце империи находилось в большом дворце, в стенах которого жили император и его семейство, и находились некоторые из самых священных реликвий, религиозных реликвий государства, ну как, например, посох Моисея, то собор Святой Софии можно назвать ее артериями и кровью. Немногие простые люди могли хотя бы изредка молиться Богу в этом соборе, а проникнуть в дворцовый комплекс и вовсе никому было нельзя. Император и патриарх старались сделать веру, на которой, собственно, строилось само существование Византии, более осязаемой и живой, и собор им в этом очень помогал. И дело было не только в невиданном великолепии интерьера здания, хотя его огромный купол походил на небеса, а убранство и росписи воспроизводили почти божественное величие, и не в красоте литургии, которой служили священники в роскошных ризах. Большое значение имели реликвии, собранные там за долгие годы, даже невзирая на то, что самые священные из них, риза и пояс Богородицы, по приказу Юстиниана были перенесены из церкви святых Петра и Павла в церковь святой Марии Влахернской. пояс Девы Марии считался палладием, то есть залогом безопасности, который защищал город. Ну, подобно тому, как деревянная статуя Афины Паллады стояла на страже древней Трои. То есть палладием от слова «паллада». Когда Константинополю угрожала опасность, обе реликвии проносили вокруг его стен. Ну, я об этом рассказывала. Ну и, как, если можно сказать, как мать всех православных церквей, собор также открывал объятия святым воле молодых православных государств. Так, например, впоследствии для паломников из Руси здесь была икона святых братьев Бориса и Глеба. К 612 году, помимо патриарха и его помощника, к собору было прикреплено 80 священников, 150 диаконов, 40 диаконис, 70 иподиаконов, 150 чтецов, 25 канторов, то есть певчих, и 65 привратников, не говоря уже о многочисленных уборщиках. В те времена императорский хранитель документов, великий Хартофилакс, то есть хранитель Хартии, Хартофилакс, еще выполнял обязанности библиотекаря собора. Однако вскоре разросшиеся архивы начали отнимать у него столько времени, что он уже не мог совмещать в себе эти должности. Оставив свои дела при дворе, он стал библиотекарем собора и старшим секретарем патриарха. Его новая работа давала ему право стоять подле царских врат иконостаса в начале мессы, проводимой во время папской литургии. Зачастую церковные реликвии хранились в специальном отдельном помещении, называемый мартирион. Обычно он примыкал к церкви, и в нем проводились специальную службу в день соответствующего святого. В V веке также появился обычай посвящать церковь определенному мученику или нескольким мученикам. Этому положил начало Юстиниан, возведший, пожалуй, самую красивую из первых церквей Константинополя и посвятивший ее двум святым мученикам Сергию и Вакху. Приблизительно в то же время Юстиниан ввел еще один обычай, который вскоре распространялся постепенно, пристраивать к церкви баптистерий, то есть помещение для крещения. Еще Юстиниан установил в соборе Святой Софии богато украшенный алтарь, после чего искусно сделанные и дорогостоящие алтари стали популярны. Ну, самый красивый из дошедших до нашего времени относится к XII-XIV векам и называется «Золотой алтарь», из-за обилия в его украшениях драгоценных камней и перегородчатой эмали, инкрустированной золотом. Его изготовили специально для собора Святого Марка в Венеции, где он до сих пор находится. Очевидно, Юстиниан создал и один из первых иконостасов также для собора Святой Софии. Но его вариант очень отличался от того, что мы привыкли видеть в современных православных церквях. До Юлиана иконостас представлял собой перегородку из резного мрамора, где пространство между стойками закрывали каменные или деревянные панели, отделяющие алтарь от основного помещения церкви. Считается, что Юстиниан поместил медальоны с изображением Спасителя со святым Иоанном по левую сторону и Богородицы по правую на перекладине между центральными стойками, над царскими вратами, как их называют, которые открываются в алтарь. В XIV веке эта идея получила дальнейшее развитие, особенно в таких лесистых регионах, как гора Афон или Северная Россия. Перегородка была преобразована в стенку, отделяющую алтарь в церкви, и на ней стали размещать иконы в строго определенном порядке. Ну, как, собственно говоря, мы сейчас это вот в церкви и можем наблюдать. Видите, это сравнительно поздно появилось. Еще одним сокровищем собора были несколько чудотворных икон. Все идет речь о соборе Святой Софии. Вероятно, самой чтимой из них была икона «Спас нерукотворный». Это очень интересная икона, я немножечко вам про нее расскажу. Ну, я думаю, что многие эту икону видели, знают, это очень известная, почитаемая икона. «Спас нерукотворный». То есть это Иисус, изображенный не рукой человеческой. Была такая легенда о царе Абгаре, ну, может быть, это действительно под этим какая стояла реальная история. Значит, история такая, значит, как сообщает Евсевий Кесарийский, Царь Абгар, славно управлявший народами по ту сторону Евфрата, но мучимой болезнью, излечить которую было не в силах человеческих, узнав об имени Иисуса и его чудесах, о них согласно свидетельствовали все, решил умолять его, послав гонца с письмом и просьбой об избавлении от болезни. Спаситель не внял тогда его просьбе, но удостоил особого письма, в котором обещал прислать одного из своих учеников излечить его болезнь и вместе спасти его и всех его близких. Обещание это было вскоре выполнено. После воскресения Христа из мертвых и вознесения Фома, один из двенадцати, по внушению Божию, отправляет Фадея, принадлежавшего к числу 70 учеников Христовых, в Эдессу благовествовать учение Христово. Фадей привез икону, которую и исцелила Акбара. Вот это я процитировала Евсевия Кесарийского. Значит, а история этой иконы такова. Значит, у царя Абгара был живописец, который имел от него поручение запечатлеть образ Мессии в случае, если тот откажется прибыть в Эдессу лично. Абгар правил Эдессу, там я вам сказала, да? Вот, значит, Эдесса – это город в древней долине Евфрата, в Месопотамии. Когда художник хотел было взяться за написание образа, ему не удалось приблизиться к Спасителю, так как он был тесним огромными толпами людей. Сколько он ни пытался воспроизвести на материи сияющей божественной славы лицо, ему никак не удавалось достичь желаемого результата. Тогда Господь, уразумев происходящее, повелел принести ему плат, после чего умыл свое лицо и отерся. Таинственно и неизъяснимо на плате отпечатлелся его божественный лик. Плат еще назывался Убрус. После того, как Убрус был вручен живописцу, тот доставил его в Эдессу. Абгар принял нерукотворный образ с благоговением и с тех пор исцелился, хотя болезнь все же оставила на его плоти некоторые следы. Ну, болезнь по разным источникам, тут разные есть варианты. Значит, где-то говорят, что была подагра очень тяжелая, а где-то говорят, что была проказа. Ну, теперь уже это неизвестно, но вот есть варианты. Окончательно он был исцелен апостолом Фадеем, который был направлен в Эдессу апостолом Фомой, после того, как Господь, искупив человеческий род и воскреснув, вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Фома просветил горожан светом евангельской проповеди, и Эдесса сделалась христианской. Убрус был наложен на доску и утвержден в нише, располагавшейся в крепостной стене над городскими воротами. То есть история еще не закончилась. Все, входившие в город через ворота, должны были воздать нерукотворному образу поклонение. Когда спустя годы один из потомков Абгара стал насаждать в Эдессе языческую веру, местный епископ, получив откровение, пришел ночью к воротам, зажег перед образом лампаду и замуровал вмещавшую его нишу, причем сделал это настолько искусно, что место хранения иконы уже ничем не выделялось на общем фоне стены. Со временем местонахождение образа забыли. Прошли столетия, прежде чем нерукотворный образ был вновь явлен народу. В 545 году, когда персидский царь Хосрой I осадил город Эдессу и готовился им овладеть, епископу Евлалию было видение. Жена, явившаяся ему в небесном величии, указала на место хранения нерукотворного образа и повелела взять этот святой убрус. Подчиняясь божественной воле, Евлалий вскрыл замурованную нишу и обнаружил утраченный было святой убрус. То есть плат с отпечатком лика Христа. Образ оказался неповрежденным. Более того, на закрывавшей его каменной керамической плите он обнаружил еще один образ Спасителя, чудесно отобразивший тот, который был запечатлен на убрусе. После того, как перед нерукотворным образом было совершено моление, а затем он воскресным ходом был пронесен по городским стенам, враг отступил. Когда в VII веке арабы овладели Эдессой, христианам было дозволено поклоняться образу как святыне. Слава об этой нерукотворной иконе распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин VII Парфирородный и Роман I Лакопин договорились с властями Эдессы о выкупе иконы. В дар за икону им было отправлено 12 тысяч сребреников и 200 пленных сарацин. Вместе с тем им было дано обещание, что отныне город не будет подвергаться нападениям со стороны императорских войск. Горожане, конечно же, не хотели расстаться со своей святыней. Однако правителю удалось склонить их к согласию, кого увещеваниями, кого силой и принуждением, кого угрозами смерти. 15 августа 1944 года нерукотворный образ был доставлен во Влахернский храм, откуда в храм Фарос, это вот главный храм Константинополя. 16 августа он был внесен в Константинопольский храм при мудрости Божией. После чествования и поклонения нерукотворному образу его возвратили в Фарос. Со временем святой угруз был утрачен. Согласно наиболее распространенному мнению, он был похищен из Фароса по разграблению Константинополя крестоносцами в 1204 году и направлен в Венецию на корабле. До Венеции судно так и не дошло, затонуло в Мраморном море. Вместе с ним пошел на дно и угруз. Вот такая вот, значит, история о нерукотворном, об иконе Спаса Нерукотворного. Ну, естественно, что с него было сделано к этому времени уже много списков, но и до сих пор вот мы эту икону очень хорошо знаем. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили о византийской иконописи. Так вот, среди икон особенно почитались иконы чудотворные, естественно. Ну вот так, например, в Константинополе по пятницам происходило поднятие икон, поднятие завесы перед Влахернской иконой Богоматери. Эту святую икону называют еще Одигитрией, то есть Путеводительницей. Влахернская икона входит в число тех старинных икон, создание которых предание приписывает евангелисту Луке. Икона изначально хранилась на родине евангелиста в Антиохии, а затем была перенесена в Иерусалим. Императрица Евдокия привезла ее в 439 году из Иерусалима в Константинополь вместе с другими христианскими реликвиями. Переданная в дар Пульхерии, сестре императора Феодосия II, икона была помещена в церкви Богородицы во Влахернах. От имени храма икона и получила свое название. Влахернская икона считалась покровительницей города Константинополя и византийских императоров. В 626 году, во время осады города персами, аварами и славянами, патриарх Сергий обошел с ней стены Константинополя и, по сообщению пасхальной хроники, враги отступили, заявив, что видели на стене Богородицу. С этого момента возникла традиция ежегодно в Великий пост переносить эту икону из Влахерна в императорский дворец, где она находилась до понедельника Светлой Седмицы. В период иконоборчества икону прятали в монастыре Пантократора. Там же ее укрывали и в период захвата Константинополя крестоносцами. Но Влахерн – это северо-западный пригород Константинополя. И со времени Юстиниана там он известен своей церковью Богородицы. На рубеже 11-12 веков император Алексей Комнин, уже во главе собранного в поход войска, пришел поклониться этой иконе. Но чудо не произошло, и это расценили как божественное предостережение. Пришлось отложить поход до следующей пятницы. Многие императоры брали чудотворные иконы с собой в военные походы. Ну, чудотворных икон достаточно много. Бывают иконы мироточащие, бывают иконы слезоточащие. Много бывает разного всего. Мы не будем на этом всем подробно останавливаться. Про это очень много всего написано. Кому интересно, можете прочитать. Значит, ну вот, я надеюсь, что вы прочитали текст про раннехристианское искусство и про византийскую иконопись, которую я, значит, про иконопись, я говорил на лекции про раннехристианское искусство, там было приложение к тексту лекции. Так вот, значит, раз уж пошла речь об иконах, на прошлой лекции, говоря о разномыслиях и ересях в христианстве раннего Средневековья, я коротко упомянула иконоборческую ересь и причины ее возникновения на позапрошлой лекции. Я об этом говорила. Так вот, значит, сейчас я об этом поговорю немножечко поподробнее. Здесь зашла об иконах, почему, собственно говоря, вот эта иконоборческая ересь возникла и почему, в конце концов, с ней справились, хотя и не сразу. Абсолютное большинство чудотворений было связано с исцелением, которое люди получают после молитвы перед иконой. Ну вот ситуация с Абгаром, которую я вам рассказала, вот один из первых случаев, по крайней мере, широко ставший известным. Кроме того, иконы совершали множество, так сказать, бытовых чудес, в результате чего иконопочитание стало превращаться, по сути дела, в идолопоклонство, особенно среди простого народа. Это к вопросу о причинах возникновения иконоборческой ереси. Вот это вызвало серьезное опасение у некоторых епископов, прежде всего малоазийских. В районе восточной границы империи многие города переходили из рук в руки, то к арабам, то к византийцам. В тех местах христиане хорошо знали, что в исламском халифате к изображениям живых существ относились неодобрительно. А в VIII веке халиф Езид II вообще постановил, что такие изображения должны быть уничтожены вообще во всех церквях на подвластной ему территории. Ну, напомню, что арабы в то время терпимо относились к христианам. Ну, а поскольку арабы в то время успешно расширяли свои владения за счет христианских земель, в Византии некоторые начали думать, что мусульмане могут быть правы, а христиане несут наказание за нарушение второй заповеди «Не сотвори себе кумира». Ну, да и Ветхий Завет, по-прежнему пользовавшийся большим авторитетом в книге «Исход», налагает категорический запрет на изображение живых существ. Император Лев III, мы о нем тоже немножко говорили, во-первых, он сам был малоазийского происхождения, Лев III Исавр, разделял эти сомнения, но до поры до времени ничего не предпринимал. Но и среди его советников появился епископ, разделявший эти взгляды. А в 726 году произошло событие, которое было сочтено Божьим знаком, проявлением Божьего гнева за идолопоклонство, распространившееся в империи. Произошло мощное извержение вулкана на острове Тира, в небо поднялся огромный столб дыма, камни разлетелись из жерла по всему Эгейскому морю. Ну и вот, поскольку это было сочтено проявлением Божьего гнева, император примерно в это время приказал снять с медных ворот образ Христа, а через несколько лет низложил константинопольского патриарха и заменил его человеком, разделяющим его взгляды. Правда, дальше этого он не пошел, на полное запрещение икон и наказание тем, кто им поклонялся, он не решился. Но более решительно повел себя его преемник Константин V, который решил положить конец иконопочитанию. В своем политическом иконоборстве император встретил сочувствие со стороны многих лиц и из среды духовенства и общества, где, в свою очередь, оказались иконоборцы иного оттенка. Одни из них основывались на библейских данных, другие руководствовались богословскими или философскими соображениями. И вот от начала VIII и до половины IX века Византийская церковь подвергалась ужасным смутам. Ересь была подобна сильнейшей бури, которая на всем пути сокрушает все. Православные, особенно монахи, подвергались гонениям и преследованиям, а многие мучениям и смерти. Иконы выламывались и истреблялись, священные живописи, святые мощи уничтожались, монастыри и богословские школы закрывались и разрушались. История борьбы с иконами и иконоборцами продолжалась более 100 лет. Ну, сразу с перемены там были отступления, были наоборот усиления борьбы. Было создано несколько соборов за это время. Сначала против иконопочитания, потом против иконоборства, потом снова против иконопочитания. Пока, наконец, почитание икон было окончательно восстановлено собором 843 года. Но хотя церковь в этом деле и оказалась победительницей, все же в одном существенном пункте дело императоров-иконоборцев осталось без изменения. Они хотели сохранить церковь, зависимую от государства, подчинить ее императорской власти, что в конце концов и произошло. Церковь оказалась более чем когда-либо подчиненной власти императора. Таков неоспоримый результат иконоборческого движения. Ну, в следующих лекциях мы еще поговорим о разных сторонах жизни византийцев. Сегодня же поговорим о состоянии Грегора и на материальной составляющей византийской церкви вот на этой самой стадии. Ну, как я вам обещала в начале лекции, с эзотерической точки зрения, что там вот происходило. Я сначала вам описала, что происходило в физическом плане, как разворачивались церковные дела. Теперь, что происходило внутри. Когда я читала еще предыдущий курс лекции, вот там я говорила о начальном этапе построения тела церкви, эгрегора как такового, и организации соответствующих иерархий, как потусторонних, так и, собственно, церковных. И там я в том числе, ну, вы этот раздел можете прочитать или послушать, восстановить в памяти. Так вот, там я упоминала о магии раннего христианства. Все-таки советую освежить этот раздел в памяти, потому что это важно для понимания того, что я сейчас буду говорить дальше. Значит, магия раннего христианства, это вот я немножечко об этом рассказывала. То есть до, ну, практически до Константина Великого. Во время Константина Великого, когда церковь наконец стала уже признана официально. Так вот, к середине IX века, о чем я рассказывала сегодня, практически полностью сложилось все, что было связано с внутренней и внешней жизнью церкви. Сложился ритуал, были определены атрибуты культа, обязанности церкви по отношению к обществу и государству и общий стиль отношений общества и государства к церкви. Внутри эгрегора сложились многоуровневые разнообразные иерархии, постепенно стал налаживаться информационный круговорот, хотя с организацией пространств по смерти возникли очень большие проблемы. Слишком много различных племен и народов, ну, со своими информационными круговоротами, со своими пространствами, слишком много различных племен и народов оказались включены в византийский эгрегор. Но и это постепенно как-то уладилось. На позапрошлой лекции мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные с построением эгрегора, построением Затомиса. Все это, вот об этом был разговор. Значит, сегодня мы поговорим о магии победившего христианства, его восточном варианте. Если раньше, значит, мы говорили о магии раннего христианства, теперь магии христианства, которое уже победило. Ну, естественно, вся деятельность церкви была по-прежнему магична. Но эта магия во многом отличалась от магии раннехристианской. Магия раннего христианства, как я говорила в свое время, в основном была основана на энергиях благодати Святого Духа и их производных. И основная задача тех служителей иерархии, которые работали как будто с той стороны, была провести эти энергии к людям, к тем, кто способен их воспринять. А задача воплощенных служителей была помочь людям восприять этих энергий. Пока христиан было немного, и пока это были те, кто реально стремился к Христу, к Святому Духу, ну какие бы пути, по каким причинам они не выбирали, какие бы ошибки не совершали, но тем не менее осевой канал метакультуры был достаточно, можно сказать, чист и прозрачен. Ритуалы были скромными и энергетически точными, без излишних фантомных наслоений. атрибуты культа, в том числе и иконы, простыми и символическими. Я не случайно вот в приложении вам обо всем об этом написала, чтобы вы представляли, что было в самом начале, ну и вот что стало уже, вот когда все расцвело. Но когда христианство стало государственной религией, к религиозной эгрегориальной субстанции добавилась субстанция государственная, причем с уклоном в великодержавность. А когда в эгрегор включились огромные человеческие массы, ну, я говорил о том, кто и почему это делал, тоже я подробно мы рассматривали, чтобы так или иначе с этой массой справляться, потребовалось значительное усложнение ритуала, использование совершенно других энергий, совершенно других видов фантомности и привлечение огромного количества сущностей, работающих с людьми, так сказать, по горизонтали. Мощнейшим образом трансформировались пространства мифов и те пространства астрального слоя, которые мы, ну, называем эдемами. Вот оно вот такой термин ввела, ну, можно так называть. То есть это та часть как бы духовной вселенной, которая воспринимается массовым сознанием и астральными телами обычных людей. В средней части эгрегора, где находится основная человеческая масса, ну, которая, собственно, своими эманациями эгрегора питает, стали преобладать сущности на этом уровне преимущественно и живущие. Это в первую очередь тени сущности желания. Будучи по своему происхождению 17-й зоны, они живут, ну, условно говоря, на энергиях Солнца, на тонких энергиях Солнца, питаются ими, переносят их, ну и тому подобное. С человеком они взаимодействуют преимущественно на пятой чакре, поэтому они называются сущности желания. И в идеале они должны были бы пробуждать в людях волю к совершенствованию, стремление к духовным достижениям, ну и тому подобное. Но на самом деле в большинстве случаев получается совершенно другое. Я не буду подробно описывать сам ритуал православной службы. Я думаю, что каждый из вас хотя бы один раз в жизни на службе побывал, ну или хотя бы посмотрел со стороны, или в крайнем случае по телевизору. То есть ритуал очень торжественный, сам священник в богатом одеянии, даже в самых небогатых церквях горят свечи, стоят иконы, священник одет ладаном, народ молится. Значит, о чем молится народ в основном? Молится о своих житейских делах, выражает свои желания, что-то просит. Тели реагируют на эти запросы, а магия православной службы, огонь, дым, а если храм богатый, то и вообще все в золоте, в значительной степени становится магией 17-й зоны. Ну и все бы ничего, но тели такие сущности, что они напитываются от людей и сами переносят не только чистые энергии Солнца, хох или даже вуу, но и энергии черного Солнца, которые закрепляются разнообразнейшими фантомами черного Солнца. В результате в нижних слоях христианского эгрегора оседает огромное количество материала нижних зон. Так что не приходится удивляться, что христиане, исповедующие идею всеобщей любви, постоянно воюют, совершает множество разнообразных жестокостей, и все это во имя Христа. Ну, вот пример из, значит, византийских времен. Византия, как мы помним, постоянно воевала, но в основном она отстаивала свои территории, ну, те, которые она считала своими, то, что некогда принадлежало Римской империи. Но она вела и священные войны, к которым историки иногда относят войны, которые в VII веке вел с персами император Ираклий. Я немножко про это говорила. Ну, просто вот то, что касается, что связано с нашей темой сегодняшней. Чтобы содержать в армию в период подготовки, Ираклий взял у церкви как бы взаймы золотую и серебряную утварь и канделябры и переплавил их в монеты. И действовал он с полного одобрения церковных властей, поскольку сделал все для того, чтобы предстоящая кампания воспринималась как праведная война в защиту веры. Но, в принципе, мы с вами понимаем, что война противоречит самому духу христианства. но в глазах многих иерархов церкви война считалась хотя и тяжкой, но необходимостью. Ираклий же обращался к войскам с пламенными речами, в которых он особенно подчеркивал тот факт, что византийцам предстоит сражаться за истинного бога с неверными. Персы были зороастрийцами. Война должна была быть с персами. «Это священный долг, — заявлял он, — наказать за преступление, совершенное против христиан в Иерусалиме. И обещал, что те, кто исполнит этот долг, получат в награду вечную жизнь на небесах». Вот. А преступления, о которых шла речь, были связаны с взятием персами Иерусалима в 614 году. А осада и падение Иерусалима находятся в связи с еврейским вопросом того времени. В те времена в империи было гонение против иудеев. Ну, против иудеев постоянно, то там были гонения. Ну вот, значит, в это время было гонение как раз в Византии. Персидские успехи в Палестине и Сирии возбудили надежды евреев и заставили их искать защиту завоевателей, под знамена которых они стекались большими толпами и возбуждали в персах фанатизм и непримиримую вражду против христиан. Этим объясняется исключительно кровавый характер последовавших за падением Иерусалима событий. Осада города продолжалась 3 недели. Когда, наконец, персам удалось разрушить часть стены и ворваться в город, они предоставили участь христианского населения фанатизму евреев, которые и свели здесь счеты с христианами, угнетавшими их преследованиями и презрением. Говорят, что не один десяток тысяч христиан погиб в Иерусалиме от рук иудеев, до 35 тысяч уведено было пленников. Город и храм уже христианский, это все христианский, Иерусалим уже был христианским городом. Город и храм подверглись беспощадному грабежу, при котором завоеватели руководствовались не столько жаждой добычи, но чувством мести и религиозной нетерпимости. В особенности пострадали христианские святыни, перед утратой которых отступали на второй план и пленение патриарха Захарии, и разрушение города. Храм гроба Господня и все постройки святой Елены были преданы пламени, драгоценная утварь, благоговейно приносимая сюда со всех сторон, была расхищена, священные реликвии частью уничтожены, частью взяты победителями. Между этими последними особенно была тягостна утрата животворящего древа креста, которое было взято персами и увезено в Ктесифон. Вот, так вот, собственно говоря, Ираклий как раз призывал, по сути дела, ну, на священную войну. И благодаря подобным заявлениям Ираклия часто воспринимают как первого крестоносца. Однако между идеологией крестовых походов, которая позже получила развитие в Западной Европе, и тем, как вели войну против нехристиан-византийцы, есть существенная разница. Византийское духовенство при этом сохраняло молчание. То есть это все была инициатива Ираклия и заявление Ираклия. То есть духовенство просто, ну, молча помогало. А на Западе крестовые походы начал Папа Римский, и священнослужители призывали верующих участвовать в них. А для Византии, характерной для Византии составляющей идеи священной войны, были религиозные изображения. Иконы играли в жизни империи все более заметную роль, и Ираклий использовал их и для цели ведения войны. Еще в 610 году, направляясь в Константинополь из Карфагена, на носу его корабля была икона Богородицы. Готовив выступать против персов, он взял с собой на битву икону Спаса Нерукотворного. Когда в свое время ситуация в Константинополе была критической, патриарх Сергий распорядился, чтобы на всех воротах в стенах города было сделано изображение Богородицы с младенцем в руках. То есть икона, образы были списаны с иконы Адигитрия, указывающей путь. Считается, что эта икона написана евангелистом Лукой, и что это реальный прижизненный портрет Богородицы. По преданию, икона была привезена из Палестины в Константинополь в V веке. Вот. Ну, это вот я просто вам привела пример, значит, вот, использования чудотворных икон, вообще использования икон. Значит, теперь опять возвращаемся к теме сущностей, которые очень активно заселяли христианские эгрегоры, православные, в данном случае православные эгрегоры. Значит, здесь нужно иметь в виду, что люди, пришедшие в христианство из других религий и культов, как бы притаскивали с собой свои сущности. Причем не только тели, но и сущности нижних зон, которые находили для себя и место, и занятия, и пищу. Конечно, христианская церковь видела все эти опасности и принимала определенные меры, чтобы как-то с этим бороться, но результаты не всегда получались такими, как хотелось. Мы еще об этом поговорим, но вот у нас будет тема о монашестве, мы-то там об этом и поговорим. Значит, теперь конкретно, еще немножко конкретно об иконах. В прошлой лекции мы говорили о высоком предназначении византийской иконописи. О предназначении. Однако воздействие иконы на разных людей было не одинаково. Далеко не каждый был в состоянии уловить ее духовную составляющую, ее идейную сущность. Икона, как я говорила, представляла собой окно в другой потусторонний мир. Но каждый смотрящий в первую очередь видит то, что находится, ну, условно говоря, на уровне его глаз. И очень мало кто способен, да мало кто и хочет поднять свой взор немного выше. Так что чудеса, совершаемые иконами, даже теми, которые считаются чудотворными или являются чудотворными, далеко не всегда совершаются благодатью Святого Духа. Что касается икон святых, подвижников, ну и тому подобное, то здесь ситуация тоже неоднозначная. Энергетическая связь самого святого с иконой, как правило, сохраняется, но она проходит через столько фантомных наслоений, столько разнообразных сущностей роится вокруг нее, что ощутить эту связь, эти энергии в чистом виде, порой бывает затруднительно. Ну а уж если икона, что называется, хорошо намолена, то есть очень много к ней всяких сущностей подцеплено, то тогда, сами понимаете, что тут получается. Таким образом, целью иконоборчества в Византии была борьба с пережитками язычества. Ну, а заодно, как всегда, борьба за власть, которая в любых эгрегориальных конфликтах всегда на первом месте. Однако иконоборчество встретило очень сильное сопротивление как со стороны священнослужителей, кто-то из них понимал истинное значение иконы и всего ритуала вообще, кто-то не хотел лишиться привычного образа жизни и службы, так и со стороны простого народа, как тех, для кого иконы были окном в другой, как горний мир, средством связи с небесными защитниками и покровителями, так и тех, кому иконы реально заменяли атрибуты языческого культа. Вот. Ну и, собственно, иконоборчество закончилось тем, что 11 марта 843 года в Константинополе состоялось торжество православия. По воле императрицы Феодоры в столице был созван собор, который подтвердил определение семи вселенских соборов, провозгласил иконопочитание, иконоборцев предал анафеме и определил ежегодно в первый воскресный день Четыредесятницы совершать праздник православия с провозглашением анафемы на всех еретиков. Ну, собственно говоря, вот для чего я вам так долго рассказывала о том, как вот проходили службы, как установилась вот вся, весь порядок служб в храме в Византии. Ну, во-первых, потому что это все практически уже один к одному перешло и на наше православие, мы это переняли от Византии, но главное, чтобы вы сами, кстати, тут увидели, поняли, какое огромное количество фантомного материала самого разнообразного качества, уровня, свойства при этом было задействовано. Какая, собственно говоря, соответственно, магия, которая при этом происходила, это была фантомная магия самая разнообразная, ну вот в том числе я более подробно рассказала про магию 17-й зоны, поскольку она там преобладала, это магия огня, это магия, собственно говоря, солнца. Ну, помните, у нас в 17-й зоне у нас внизу хох, у нас внизу и терц, то есть солнце и знак льва, созвездие льва. Вот. Ну и вот к вопросу об иконах, к вопросу о язычестве, к вопросу о использовании икон в личных целях, как, собственно говоря, до сих пор большинство людей, молящихся в храме. Ну, что я вам говорю, сами знаете, в храм приходят тем, чтобы чего-то, в основном, чтобы чего-то себе выбросить, чтобы чего-то такое, какие-то свои желания удовлетворить, причем вплоть до самых низменных. И, в общем-то, бывает, что желания удовлетворяются самые-самые низменные. Ну, и поэтому бывает очень трудно, часто очень трудно в православном храме, бывает очень трудно через всю вот эту вот густоту, фантомную густоту, и такое огромное количество разнообразнейших сущностей, там не только тели, там эманационные сущности в очень большом количестве присутствуют. Причем тели же, они, я не случайно заговорила про то, что они используют энергии Солнца во всех диапазонах, то есть там в том числе и энергии черного Солнца, то есть энергии 12-й активной самой глубины. Вот. И, собственно говоря, вот очень все это непросто. Вот. И медитация у нас с вами сегодня будет на магию, на 22-ю зону. Что у нас в результате получится, я не знаю. Ну, посмотрим, увидим. Но думаю, что будет очень непросто, потому что вот сама по себе тема непростая. Тема Византии непростая, очень трудно, вот настолько как-то вот все, что связано с Византией, настолько оно все как-то вот скрыто, настолько оно плохо видно. Ну вот немножко сейчас что-то такое начинает приоткрываться. Ну, посмотрим, как дальше будет. У нас еще 3 лекции будет по Византии. Посмотрим, до чего мы с вами дойдем. Так. Так, ну, что самое интересное, что опять идет медитация с двух сторон. Я хотела, как бы, как всегда, но вот похоже, что придется все-таки по-новому или хорошо забытому старому способу. Я думаю, что мы сейчас на этот способ как вот переключились в связи с тем, что мы стали брать новый пранический поток с двух сторон. Вот, потому что на самом деле, токи идут, как бы, ну, условно говоря, не сверху и не снизу, со всех сторон. Вот, потому, ну, тут Земля круглая, со всех сторон космос, со всех сторон идут токи. Вот, но поскольку для нас очень важно было какое-то время вот именно наработать хоть какие-то способы эти токи проводить, и это можно было делать только вот какими-то более или менее такими привычными способами, то мы медитировали вот так, как медитировали раньше. Ну, кстати говоря, старые способы, ну, то есть старые вот предыдущие способы медитации, они совершенно не отменяются. И я думаю, что мы, ну, собственно, и медитируем по-прежнему на них. Но вот какие-то зоны мы проходим вот теперь, по крайней мере, пробуем проходить вот таким вот образом. Ну, попробуем сейчас, что получится. Так, единица и семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица, семерка. Так. Непривычно, но вот все равно так. Так, давайте. Ага. Вот. И вот, обратите внимание, что чакра воспринимает это уже не как вот топ, не как вот такое линейное что-то такое. А это объемное нечто, объемное. Вот. То есть идет другая настройка рецепторов в чакрах. Она похожа на ту настройку, которая вот у нас уже мы ее практиковали, когда работали с новым праническим потоком, особенно с широким праническим потоком, ну и с тем, который идет сверху. Вот и здесь вот здесь такая же настройка такого же типа получается. Так, двойка, шестерка. Рон, Этол, Агард, Унит, Эох. Так, тоже даем возможность чакре настроиться. Вот. То есть просто отпустите свою чакру на свободу. Вот она сама все сделает. Не пытайтесь вот как привычным способом. В нашу задачу сейчас не входит обязательно вот ток протолкнуть куда-то. В нашу задачу входит на него правильно настроиться. Так, тройка, пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка немножко сопротивляется, но ничего страшного. Тройка тоже, тройка непривычно. Вот эти две чакры сложнее, там было как-то легче настроиться. Так, четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, теперь пошли как бы вот уже встречным потоком. Опять тройка, пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка, шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица, семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, и теперь новый пранический поток. Так, ну, здесь нам его... Давайте попробуем сейчас такой вариант, чтобы одновременно провести и сверху, и снизу. Так, придется, давайте так, значит, параллельно руки и ноги. Ступни. Новый пранический поток. Будем брать широкий вариант. Ну, сколько сможем, сколько получится. И ладони. Ладони. Так. Получается. Колени, локти. Новый пранический поток. Плечи, бедра, бедра, плечи. И даже все равно в каком порядке называть, потому что идет одновременно. Новый пранический поток. Так. Шестерка, тройка, новый пранический поток. Так, семерка, единица, новый пранический поток. Двойка, шестерка, новый пранический поток. Тройка, пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, тройка, новый пранический поток. Шестерка, двойка, новый пранический поток. Единица, семерка, новый пранический поток. И ноги, руки, бедра, плечи, новый пранический поток. колени, локти, новый пранический поток, ступни, ладони, новый пранический поток. Вот, при такой медитации, ну, основная наша задача была, это именно вот какая-то трансформация, начать трансформацию чакр. Вот. А сейчас мы, как в прошлый раз, мы провели по нормальному пути, это тоже токи зоны, и сейчас мы то же самое сделаем, сейчас мы проведем 22-ю зону, уже вот как мы ее обычно проводим, и посмотрим, что у нас получится теперь. Так, 22-я зона, единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Вот, обратите внимание, что теперь ток на чакру уже ложится по-другому, хотя мы вот его так вот сейчас опять ведем, как бы линейно, условно говоря. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Вот при такой вот медитации, такой вот сложной, сложно сочиненной медитации, гораздо эффективнее захватывается, обрабатывается материал тонких тел. То есть не только вот по каналу идет, чакра к чакру, чакре ток идет, а гораздо лучше вот работает на, условно говоря, на периферию, на сам материал тонких тел. Потому что раньше у многих не очень хорошо захватывался материал, то есть вроде человек токи проводит, и неплохо проводит, а толку-то мало. Но вот тут вот гораздо эффективнее этот процесс происходит. Так, ну и теперь снизу вверх 22-я зона. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, ну и давайте мы сейчас еще проведем новый пранический поток, опять же, вот по старому способу, причем в таком вот более жестком варианте, когда я буду проговаривать все токи, чтобы все у нас, так сказать, более эффективно проработало. Так, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Так, ну, получилось очень хорошо. Собственно, чего я хотела добиться, я это увидела. Если вы читали мой уже прогноз на декабрь, я думаю, что многие поняли, почему я давала такую медитацию, чего я хотела получить. Ну, собственно говоря, вот так оно и получилось. Потому что 22-я зона, она потаенная, очень много всего тайного, чего человек прячет, не хочет показывать. Самому себе в том числе. Ну, собственно, все. Вот.